Я рад всех приветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа. Хотелось бы начать с такого небольшого четверостишия. Какое счастье на земле родиться, дышать, смеяться, плакать и любить. Какое счастье к Богу обратиться и быть услышанным и с Богом говорить. А сегодня один из тех единственных в неделе прекрасных дней, когда мы можем все вместе собраться и вместе с вами порассуждать над Словом Божьим. В жизни у нас встречается очень много разных ситуаций. Живя здесь, при этом строя, да в любой стране, нам всегда приходится с чем-то сталкиваться. Как поступать нам с властями? Как относиться к налогу? Что нам делать в тяжелых ситуациях? Что говорить? Как, о чем помышлять? Как нам реагировать, когда мы сталкиваемся с несправедливостью властей? Соответственно, воле Божией, или как диктуют условия этого мира, чтобы жить, процветать или иметь хотя бы какие-то, может быть, скудные какие-то, может быть, для существования финансы. Вообще, можно ли верующему человеку жить в гармонии с тем, что вокруг нас происходит? Можем ли мы быть действительно, живя угодно Богу и жить то, что нам Бог предлагает? Мы каждый день попадаем в различные ситуации, в семье, на работе, на учебе, с друзьями, где бы ни было, и всегда нам приходится принимать решения. И у нас минимум, какой бы, я не знаю, ситуация самая экстренная была, у нас минимум всегда в голове есть два решения. Минимум два решения. И какой нам делать выбор, зависит от нас, о том, на чем мы строим свой фундамент жизни. И для нас это очень великое счастье, когда мы можем вместе здесь собраться и призывать имя Бога, чтобы Он через свое слово мог нас укрепить, наставить, ободрить, дать нам надежду, дать нам правильный выбор делать. Потому что все в этом мире меняется. Все. Любой совет меняется, любая политическая структура меняется, любой режим меняется, экономика меняется, статус у человека меняется. Но Слово Божие, оно никогда не меняется. Оно всегда истинно и всегда неизменно, в любое время, на любом континенте, в любом возрасте, в любом, я не знаю, демографическом, я не знаю, условии для любой нации. И мне хотелось бы, чтобы мы сначала встали и помолились, попросили Господа, чтобы Он нас благословил, послушать Его Слово и сделать определенные выводы для себя. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю, что Ты собрал нас здесь всех вместе во имя Свое, Господь. Я прошу и молю, благослови каждого здесь. Очисти наши сосуды, Господь мой. Сделай и приготовь нас готовыми для того, чтобы мы могли услышать Тебя на основании Твоего Слова, Господь. Чтобы мы не просто пополняли багаж своих знаний, Господь мой, но чтобы мы были светом Твоим здесь на земле. Чтобы, живя здесь, мы могли правильно поступать, правильно говорить и утверждать других в вере. Я прошу и молю, благослови нас, Господь мой Боже, и пребудь с нами наш вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживаемся. Я не уставал, тут не говорил благословения. Мы вчера с Таней были на соревнованиях на краевых по стрельбе. Вот. Моя супруга заняла второе место. Знаете, как-то я где-то в пятерке оказался. Знаете, как-то все-таки жутковато, когда жена умеет правильно стрелять, а ты как-то не очень, да? Ну, что сделать? Вот, такова жизнь. И это очень довольно-таки приятно, когда человек в таком состоянии, в таком положении физическом не теряет надежды, да, не теряет целеустремления, хотя ей надо было 60 выстрелов делать, где-то через 20 выстрелов она хотела бросить и уйти, потому что у нее вообще ничего не получалось. Вот. Но результат остается результатом. Но вернемся к тому, для чего нас Господь собрал. Первый вопрос. А это только не касается, кто приходит на молитвенное служение. Первый вопрос ко всем остальным. Какая самая древняя игра? Кто приходит на молитву, они уже знают. Вот. Какая, вот вопрос, самая, вы думаете, древняя игра? Совершенно верно. Вот, понимаете, куда? Самая древняя игра – это прятки. И почему? Потому что первое, что сделали Адам с Евой, когда согрешили, они спрятались. Они спрятались. Вторая, не менее древняя игра, тоже, которая следует следом за ней, это переодевание. Второе, что они сделали, они сразу переоделись. Они решили сделать себе, сшить что-то такое, что могло бы изменить их, показать, что они вот чем-то лучше, чем-то значимее, изменить то, кем они стали. И, к сожалению, эта игра, она не потеряла своей значимости и в наше время. Конечно, приятно смотреть, когда дети играются, переодеваются, перевоплощаются, что-то делают такое, имитируют кого-то. Но в эти игры, к сожалению, играют и взрослые. Хотя они имеют совсем другой смысл по значению. Почему я об этом заговорил? Потому что, если посмотреть, сколько вообще верующих на земле. Вообще, по статистике, я посмотрел, где-то около трети населения являются христианами, население земли. Представляете, это около 2 миллиардов людей называют себя христианами. Но, если посмотреть к их жизни, посмотреть к их исповеданию, то можно заметить, что истина тех людей, которые поклоняются Богу, не так уж и много. Как вы думаете, что определяет статус? Что определяет действительно человека, когда смотришь на него, на его жизнь? Действительно он является истинно верующим или нет? Это отношение к Евангелию. Это его отношение к Евангелию Царства Небесное. Ничто другое, ни наследственность, ни принадлежность, к какой-то семейным родословием, которые по наследству должны передаваться, христианская там значимость какая-то, ни богатство, ни порядочность, ни рождение места в какой-то географической части земли, ничто, только отношение к Евангелию может определять избрание, может определять спасение человека, отношение с Богом. Мы постоянно всегда сталкиваемся с вопросом. И вновь рассуждаем, мы задаемся вопросом, особенно это касается, когда мы встречаемся с близкими людьми, которые ведут довольно-таки хороший образ жизни, да, порядочный, не курят, не пьют, хорошие семьи вопрос задают, добродетель какую-то оказывают, там, помогают кому-то. И когда вопрос о спасении касается, у нас, знаете, сразу так, мы хотим что-то сделать, и сказать, ну разве милосердный Бог может такого прекрасного человека или семьянина, или женщину отправить в ад? У нас как-то хочется, нет, вроде бы нет, не должно быть какое-то противление, какое-то мы начинаем искать обходные пути. Разве может Бог допустить этого? Я думаю, это не единственный вопрос, с чем мы сталкиваемся. Я думаю, мы также сталкиваемся с таким выражением «я православный». И человек не задумывается, почему он говорит об этом, просто потому что он живет в России. Если мы смотрим на Запад, то мы автоматически переключаемся, да, допустим, немцы, ну, сразу автоматически, кто знает немножечко истории, да, Мартин Лютер, ага, лютераны основной, значит, там вот эти вот, они лютераны. Если Рим, то это католики, потому что там папа римский. С чем-то связано. Если он там живет, мы не задумываемся на то, как он живет, какое его исповедание, на чем он строит свой фундамент. Мы сразу автоматически, это католик, а это православный. Понимаете, с чем-то это связываемся. И, к сожалению, смотря на жизнь таких людей, мы смотрим, что их вера больше похожа на суеверие. Вот честно говоря, больше похоже, чем на суеверие, чем на истинное поклонение Богу. Но эти люди, по каким-то причинам, они себя соотносят с христианством, совершенно не задумываясь о серьезности отношений с Богом. И это не что-то такое диковинное. Читая Евангелие от Матфея, мы смотрим в 7 главе, Христос говорит, что многие пойдут широкими вратами. Они слышат Евангелие, они слышат Божий призыв прийти. Но, говорит, не так много будет тех, которые пойдут узкими вратами. И мало того, кто вроде бы и откликнется на призыв, он говорит, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесное. Это в Евангелии от Матфея, 7 глава, 21 стих. Я думаю, то место, которое мы будем сегодня рассматривать, там, если Паша сможет, наверху там Матфея открыть 21 главу. Поможет нам немножко прояснить некоторые отношения, что-то увидеть, отношения, почему у многих людей такое поверхностное. А может быть, увидеть в себе, может быть, что-то не то. Есть возможность исправить с помощью Бога. Почему так много людей так халатно относятся и находятся в опасном положении в отношениях не с чем-то, а с центром своего поклонения, с Богом. Давайте, да, открыть, да? Нет, это все правильно, 28 стих. Мы сегодня прочитаем три притчи. Вот, три притчи, которые будем рассматривать все вместе, как единое целое. И рассмотрим их в контексте ответа Иисуса на враждебное отношение к нему со стороны элиты, той, на тот момент религиозной элиты Израиля. Но прежде чем мы начнем разбирать, мне хотелось бы немножечко рассказать предысторию, что предшествовало. Немного о том, кто написал Евангелие. Матфей. Матфей был сам из евреев и относился к группе людей, которые были презираемы самими евреями. Матфей был евреем, он относился к той группе людей, которых евреи презирали. Презирали, возможно, может быть, даже больше тех, которых называли язычниками. И вот пришло некогда время, когда Иисус Христос встретился с Матфеем и обратился к нему и призвал его. И Матфей откликнулся на этот призыв, оставив все и пошел за ним. И Матфей, вот Бог использовал его. Ведь, по всей видимости, может быть, именно потому, что он имел страстное желание довести до своих читателей, что Иисус, очень долго ожидаемый всеми, и есть тот самый Мессия из рода Давидова, по пророчеству, которое они постоянно читали и о которой они проповедовали. Он начинает говорить, что Иисус Христос начал свое служение, свою благую весть с проповедей о Царстве Небесном. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Мы видим, что служение Иисуса Христа постепенно развивалось, и народ был в изумлении, что Иисус Христос такой прямотой и властью учил. Мы неоднократно читаем Евангелие, он имел власть и силу. Он говорил слово с властью и силой. И его учение весьма отличалось от тех запутанных и сложных традиций, которые с годами утвердили книжники и фарисеи. Народ восхищался тем, что Иисус Христос производил, делал исцеление, возвращал к жизни людям, возвращал здравый рассудок. Это были не какие-то люди где-то далеко, это происходило с теми, кто были рядом. Это были друзья, любимые люди. Кто обретал здоровье, получал здоровье, кому возвращался здравый рассудок. Я думаю, народ, который шел за ним, очень сильно радовался, что Иисус не имел никакой корысти, а бескорыстно исцелял, проповедовал, творил чудеса. Мы читаем, что он дважды накормил более 4000, это еще один раз накормил много людей. Мы видим, что Иисус Христос имел смирение к каждому человеку и сострадание. И должно быть, может быть, люди радовались, когда он упрекал и приводил замешательство самоправедных, гордых, лицемерных фарисеев и книжников, религиозных вождей, которые с презрением относились к народу. Читая Евангелие, я всегда вижу, они всегда других людей называли мытари и грешники. Я ни разу не видел, что это братья по плоти, их не по крови. Как чудесно думал тот народ, который шел за Иисусом Христом, что Мессия не только такой могущественный, имеющий власть и силу применить все, сделать это все, но он доступен легко для каждого. Он такой сострадательный, он такой милосердный. Но читая дальше, в конце 3 лет все евреи, кроме небольшой группы, поняли, каким Мессией был Иисус Христос. Они особенно поняли то, что Он не собирается их освобождать от римского гнета. Их неодобрение моментально сменяется на гнев, сменилось отвержением. Иисус пользовался популярностью среди людей. Он нес свое служение среди них. Но, читая Евангелие, мы смотрим, что их неотношение всегда сопровождался их эгоизмом и несерьезностью к отношению к его словам. И об этом мы видим на последней неделе, когда Иисус Христос входил в Иерусалим. Как за 5 дней, с воскресенья по четверг, изменилось их настроение. Вообще, когда Иисус Христос проповедовал о Царстве Небесном, вот эта самая религиозная элита, первосвященники, книжники, фарисеи, они все считали, что это относится только к ним. Ни к кому другим людям это не может относиться. Потому что в их представлении были, что только они достойны этой привилегии. Только они достойны. Если Бог их отвергнет, и они умрут, то вместе с ними умрет и святость, и мудрость. Нету такого народа, нету такой нации, которая могли бы после них быть достойны той почести, той привилегии, которой они обладали. Это их убеждение. Поэтому если Христос и говорил о Царстве, то они это принимали себе. Именно об этом мы здесь немножечко сейчас и поговорим. И вот долгожданный праздник Пасхи. Мы будем рассуждать о последней неделе пасхальной служения Иисуса Христа здесь, на земле. Праздник Пасхи. Первосвященники и все приближенные очень ждут этого праздника. Но ихние ожидания на тот момент похожи больше с ожиданиями тех людей, которые продают реликвии перед Рождеством. Знаете, вот рождественская распродажа приносит прибыли больше, чем для некоторых, чем продажа за весь год. Вот примерно то же самое они ожидали. Почему? Потому что это очень большая прибыль идет. То, что они делали, даже хорошее дело, то, что они продавали животных и обменивали деньги, вроде бы хорошее дело, когда человек не имел где-то возможности и мог прийти сюда и сделать, они обратили это в своеобразный бизнес. Теневая экономика храмовая была под руководством первосвященника. Вот именно это ждали. И вот в Иерусалим ходит в Иисус Христос. Появляется их главный враг. Их самый главный враг въезжает. И они видят, как его приветствуют. Но этого мало. Когда он заходит в храм, они видят тот беспредел, который устроил Иисус Христос. Он разогнал всех этих, менял, опрокинул столы все эти. И у них просто был шок. Они не знали даже, как отреагировать в данный момент. Проходит ночь, немножечко они приходят в себя. И на следующий день, оправившись от этого состояние своего шокового, они начинают переходить в наступление. Начинают задавать ему вопросы. И задавать вопросы там, где было большое скопление людей. Они знали, что люди идут за Иисусом Христом, они его почитали за пророка. Они шли за ним, они видели в нем того царя, когда въезжал в Иерусалим, который думали, что исполнит все то, что им хотелось бы, ихней натуре хотелось бы. Они видят это. И этим людям, фарисеям, первосвященникам, им надо как-то дискриминировать Иисуса Христа перед глазами людей. Знаете, в Тольятти, мэром Тольятти избрали баптиста, человека, который ходит в баптистскую церковь. И когда была предвыборная кампания, понимаете, единственное, за что могли, знаете, корреспонденты, они всегда где-то найдут там далеко-далеко выковырить что-то такое, чтобы там преподнести. Вот за все, что они нашли, это то, что он баптист. Все. Это инородная секта, это все. Все, и все вот это вот у них на это свалилось. Больше у них просто не за чего было ухватиться, чтобы дискриминировать его на предвыборной кампании. Он является мэром. Понимаете, больше ничего не было. Он нес молодежное служение, он очень большой вклад нес молодежи в служение города Тольятти для того, чтобы морально-нравственные отношения улучшились, показал перспективы развития, понимаете? И вот единственное, что они могли, вот это вот, что это какая-то не наша, не русская сектантская вера. Вот единственное, все были устремлены сюда, на плакатах писали. Но, как видно, это не помогло дискриминировать статус этого человека, то, что как он жил и какая у него семья была. Больше не за что было ухватиться. И именно вопросы первосвященников и книжников были тоже продуманы. Продуманными для того, чтобы как бы опорочить Иисуса Христа с последующим, чтобы его расправиться с ним, чтобы его уничтожить, чтобы его стереть, чтобы вообще не могли упоминать бы о нем. И первый вопрос, который они задали в храме, это был о его власти. Да. Когда он пришел, он говорит, какую властью ты это делаешь? Это в 21 главе. И он ответил им вопрос на вопрос, который ввел их в замешательство. Поставил их в такое положение, в котором они ответили, мы не знаем. Это те, кто знали, когда придет Мессия. Это те, кто знали закон очень хорошо. Те, которые толковали, те, которые рассказывали, те, которые вначале, они пришли к такой стране. Представляете, перед всей толпой народа, вместо того, чтобы восторжествовать в такое состояние, мы не знаем, какой властью был наделен Иоанн. Но Иисус Христос не оставляет эту тему неотвеченной. И мы сейчас прочитаем эти три притчи и постараемся увидеть, как Иисус Христос раскрывает истинный характер посланничества своего, обличая неверие иудейских властей, а также последующее наказание за это. И давайте начнем. Прочитаем с 28 по 32 стих 21 главы. «А как вам кажется, у одного человека было два сына. Он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике мою“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: „Первый“. Иисус говорит им: „Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему“». Иисус начинает говорить с ними притчами. Он дает им возможность, чтобы они своими устами могли дать оценку своему поведению, своим поступкам, своему восприятию то, что происходило на тот момент. И мы видим, читаем здесь, они дали правильный ответ. Они сказали, что тот, кто отказался, но потом пошел, поступил лучше. Они правильно дают оценку. Они правильно воспринимают и правильно все видят. Но они также и видят и другое, что эта притча показывает и их состояние, их веру, которую они лицемерно исповедуют своими устами. Говорят, что они послужны Богу, но их поступки свидетельствуют, что в их сердцах на самом деле нету места Богу. Просто не отведено. Но зато они красиво исповедуют. Они утверждали, что ждали Мессию. У них даже место было, специальный стул для того, чтобы пришел Мессия в их синагогах. Они проповедовали, что вот ждем мы его. Они даже знали, когда это. И вот когда он пришел, они его не приняли. Иисус Христос хочет, чтобы они увидели, дали оценку, и чтобы через эту притчу они могли увидеть свое положение. Я всегда, когда Иисус Христос говорит притчу, всегда вспоминаю, когда Давид согрешил, и когда пришел к нему Наван и рассказал притчу, и Давид дал определение, и он ему сказал: „Это ты тот человек“. Мы видим реакцию Давида. Он был в сокрушении. Он просто был в сокрушении. В этой притче мы видим разницу. Вот лично я вижу очень хорошо разницу. Между тем говорить что и делать что. Да? Что лучше иметь дело с тем, кто хорошо делает, чем говорит. Лучше иметь дело с тем человеком, который лучше делает что-то, чем с человеком, который говорит пустые слова, не верен своему слову. И то, что в конце они услышали, просто разрезало ихнее ухо. Иисус им сказал: „Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие“. Это та группа людей, которая была ими полностью презираема, полностью не имела вообще никакого шанса даже помышлять. Они, наверное, представляли о них даже хуже, чем они, язычники. Потому что язычники там презрелиты происходили, которые покаялись, принимали. У них был Но эти были хуже. И вот он им говорит это. Я представляю, для них, у которых устоялось все эти уже определенные традиции, восприятия, культура, их нерелигиозной жизни, и такое слово от него услышать: „Мытари и блюдницы ближе вас к Царствию Божию, чем вы“. Я представляю, что у них там внутри, наверное, вообще все переворачивают, когда они услышали вот эту фразу. Самый презренный образ общества. Кстати, Матфей из этого самого общества, самого презренного. Он говорит: они войдут вперед тех лицемеров и тех конжей, которые исповедуют устами Иисуса Христа, но в сердцах которого нету места для Бога. И почему он говорит? Потому что те люди, которые не имеют никакой надежды, признают свою нужду в Божьей благодати. Я всегда вспоминаю, да, мытари и фарисеи, молившиеся. Как мытарь молился, бья себя в грудь. Я все делаю прекрасно, я беспорочен по закону. А мытарь не мог глаза поднять. И он говорит, я согрешил. Это вот оно, то, что дает возможность приблизиться к Богу. Тот шаг, который нужно сделать. Не наследственность, не принадлежность к какой-то определенной религии. Или еще, может быть, какие-то качества, или по автоматизму все верующие родословие то передается, как вот здесь сегодня говорил, да, бабка Лаида, там, мать твоя, там, и теперь в тебе это. Нет. Нет. И какой бы страшный грех человек бы не согрешил бы, это не сможет препятствовать этому человеку войти в Царствие Небесное. Если человек искренне сокрушается, искренне раскаивается, понимая свое положение, свое состояние, и принимает Евангелие Царствия Божия. Здесь говорится о воле, воле Отца. Под этим подразумевается принять Евангелие, Евангелие Царствия Божия. Они были очевидцами проповеди и силы, которая производила служение вестника царя Иоанна Крестителя. Они видели проявление силы и власти самого царя, который проповедовал о Царстве Небесном. Но их не убедила ни истина, ни сила проповеди, способная преображать грешники. Их ничего не интересовало. Их не интересовала сущность вопроса, даже доказательство божественности крещения Иоанна. Их заботило только одно. В данный момент у них было только одно. Как бы дискриминировать Иисуса Христа? Как бы убрать его с дороги? В их сердцах было волнение, были страх. Я прочитал хорошую заметочку, такая цитата, и она мне очень понравилась. Религия без сокрушения – это религия погибели. Религия без сокрушения своего «я», без сокрушения своего сердца – это религия погибели. Отец обращался работать виноградником к обоим сыновьям. И тот, который конкретно говорил «не пойду», не хотел принимать Евангелие, и к тому, кто говорил «иду, государь». Он не просто сказал «иду, папа», он возвышенно, уважительно так назвал. Этот призыв обращается не только тогда, этот призыв обращается сегодня и к вам. Вам идти служить в винограднике. Это актуально также и для нас. Но мы можем посмотреть, что же может уводить в сторону от того, чтобы не трудиться в винограднике. Кого-то удерживает наслаждение, кого-то забота, кого-то суета этого мира. У других, может быть, и есть желание, как иду, государь, иду исполнить волю твою. Но, может быть, что-то, с чем трудно расстаться этому человеку, не пускает ему исполнить то, чем он только хотел послужить. К какому себя сыну вы относите? Я хотелось бы мне, чтобы неделю... Может быть, кто-то читает по плану Библии, но вы свернулись к этим трем притчам, почитали и посмотрели более глубже. И могли их соотнести не только к тем людям, о которых говорил Иисус Христос, но соотнести к себе. К какому сыну я себя отношу? К какому сыну вы себя относите? И второй вопрос хотел бы, чтобы вы себе могли задать. Можно ли оказаться одновременно в положении и того, и другого сына? Можно ли сразу оказаться в положении того и другого сына? Эта притча Иисус Христос закончил, не сказав утвердительного ответа. Смогут ли унизиться самонадеянные, гордые религиозные лидеры? И последуют ли за этим образом общества, которое они считали Царствием Небесным? Смогут ли? И рассказывая следующую притчу, которую Иисус Христос, мы сейчас прочитаем, рассказывал, проясняет еще более эту картину. Давайте теперь прочитаем также Евангелие от Матфея, 21 глава, с 33 по 46 стих. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, Он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделается главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, и на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он говорит о них, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Продолжая отвечать взволнованной религиозной литии, он рассказывает притчу о хозяине, винограднике, виноградника и об арендаторах. Я назвал эту часть «Последствия затвержения Мессии». В этой притче Иисус Христос еще более глубже старается прояснить ту ситуацию, которая сложилась на тот момент. Он еще более глубже и с ней старается донести их о небесном источнике своей власти и своей силе. А также он хочет им уже доносить о том, какие последствия за отвержение Сына Божьего. Мы видим, что виноградник здесь подразумевается, это Божий народ. Под хозяином Иисус Христос подразумевает Бога. Виноградари – это те, кто ответственны за плоды и благо виноградника. Слуги – это Божьи пророки. Хозяин не захватил этот виноградник. Он его не купил. Он не по наследству ему перешел. Этот хозяин сделал, написано, все сам. Все сам сделал. Он сделал так, чтобы этот виноградник был прибылен. И он доверил его тем, кто мог возделывать его. И не просил от них ничего сверх их сил. В Исаии 5 главе Иисус Христос, не Иисус, а Бог, обращаясь, пророк, обращаясь к народу, говорил, через Исаию Бог говорил такие слова, что «Я насадил виноградник свой на тучной горе». То есть каждый из нас насажден Богом на тучной горе. То есть там, где мы можем приносить прекрасные и хорошие плоды. Не кислые, не дикие ягоды, а именно хорошие. И несмотря на то, что у меня может быть какая-то недостатки моего физического состояния, у кого-то финансов, у кого-то жильем, у кого-то может быть здоровье, у кого-то возраст какой-то. Он говорит, я вас насадил на тучной горе, где каждый может приносить плоды добрые и хорошие. Читаем дальше, мы видим о том, до какой наглости и жестокости дошли арендаторы. Мы видим терпение хозяина. Он одних слуг посылает. Он одних слуг посылает, чтобы они говорили, проповедовали. Вторых, третьих. И насколько он терпит. Он мог бы сразу бы их уничтожить просто-напросто. Но он терпит. И в конце он до такой степени доходится, что вот пошлю своего сына. Может быть, они сейчас хоть дойдет до них в голове, что прояснится в них что-то, что это сын хозяина идет. Может быть, сейчас они одумаются, покаятся и разрешат эти вопросы. Может быть, они сейчас обернутся. Но они решают убить сына, хозяина виноградника. Они знают, кто идет. Они хотят сохранить свою авторитарность. Знаете, есть такие вещи, когда если хозяин чего-то умирает, и кто-то в этом живет, он хочет присвоить себе эту собственность сам, как будто по наследству он автоматически переходит. Я читал в истории, говорят, в Галилее вроде бы был такой закон. Если кому-то сдали тот виноградник, или кто-то удел возделывает какой-то, и хозяин умирает, у него нет наследников, то те, кто там работает, живут, управляет всем этим хозяйством, она автоматически переходит к ним. Знаете, я даже сейчас встречался так. Да, живут люди в одном доме, в этой квартире кто-то умирает. Мы знаем, нет родственников, ничего. Все спокойно, так же ничего. Эта квартира сдается в аренду. Просто за квартиру платится, а этой квартирой пользуется сосед, который никаких отношений не имеет. Знаете, но они знали. Они знали. Они не только захотели пользоваться теми плодами, они захотели присвоить себе весь виноградник. И вот доходит до кульминационного момента. Когда те, кто слушал, ослушали, люди, относящиеся к очень такой религиозной высокой знати, они были представителями на тот момент справедливости, законности. Вот эти люди пришли в негодование от того, что делали арендаторы. Как они поступили? Что они сделали? Они просто, Шокин говорит, что он сделает? Он просто предаст их смерти, этих виноградарей, а виноградник передаст тем людям, которые смогут приносить плоды. Они сами выносят вердикт действиям виноградника. Иисус Христос впоследствии поясняет эту притчу не чем-то таким неизвестным, а хорошо знающими цитатами из Ветхого Завета. Это Псалом 117, 22, 23 и Псалом из Исаии, 28, 16 стих. Это о камне. Кто упадет на него и на кого он упадет, раздавит его. Вот Иисус Христос продолжает. Я думаю, в данный момент то, что они услышали в 43 стихе, они даже в самом кошмарном сне не могли представить, что такое может быть, когда Иисус Христос им говорит такие слова. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и отдано будет народу, приносящему плоды Его. По-моему, это уже последняя капля, которая разбила полностью их сердце, их иллюзии или еще какие-то, может быть, перспективы на будущее. Это не просто замена одних людей другими людьми. Это созидание нового сообщества. Сообщество, которое будет приносить плоды его. И вот вместо сокрушения, вместо того, чтобы задуматься над тем, о чем говорил Иисус Христос им, о том, о чем они поняли, в них производится еще большее ожесточение, еще большая ненависть. И заканчивается эта глава, они говорят, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Они не хотят принять его мессианство не потому, что не хватает доказательств в силе власти Иисуса Христа. Нет. Они не хотят принять его мессианство просто потому, что они не хотят верить. Они также остаются духовно бесплодными, но их не целью, потому что является сохранить свою автономность. То, что они утвердили, то, что они создали, то, что им удобно, то, что их возвышало своими делами, своими руками. Их интересовало только одно – как сохранить собственный авторитет, как обеспечить свою собственную безопасность. Они стремились к одной единственной этой цели – как и любой человек, достижение своего. Основной смысл притчи мы видим, как Иисус Христос здесь нам изображает греховность человека. Как он показывает великие благословения и привилегии от Бога. Как он говорит о том, что каждый может услышать истину от Божьих пророков. Он говорит о том, что отвержение Сына Божьего не остается бесследным. Оно влечет за собой наказание. Мы читаем здесь и видим, что Иисус Христос знал, что его ожидает, но он добровольно идет. Добровольно идет, чтобы исполнить волю Божию для искупления каждого. Каждого человека, кто поверит. Поверит в Него как Господа и Бога, и своего Спасителя. Бог доверяет тем виноградарям. Бог доверяет и каждому из нас. И Он очень долготерпелив и очень заботлив. Но Бог всегда остается справедлив. Бог всегда остается справедлив. Отвержение Бога не дает человеку правильно воспринимать Его Слово. Отказываясь от Бога, читая Библию, человек воспринимает совсем по-другому его Слово Божие. Хотелось бы еще задать один вопрос к вам. Что вы делаете для себя, а что вы делаете для Бога? не требуя ничего взамен. Что вы делаете для себя, а что вы делаете для Бога, не требуя от Бога ничего взамен? Хотелось, чтобы мы порассуждали, посмотрели, взглянули. Потому что все, что этот мир не диктует, все, что этот мир не говорит, все меняется, все ведет человека в погибель, просто-напросто в погибель. Посмотрите, что сделали с семейными отношениями. Это из-за чего-то, из-за того, что какие-то семейные отношения, когда-то там тяжело, был допущен развод, можно менять. И сейчас дети многие не знают, кто у него папа, кто у него мама. Но Слово Божье, оно было и оно остается. И оно дает правильно, чтобы у человека жизнь строилась. И оно дает нам жизнь. Оно ведет не только здесь жизнь, дает правильно, но и ведет вечную жизнь. И завершает Иисус третьей своей притчей. Прочитаем с 22 глава, с 1 по 14 стих. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войско свои, истребил убийц сонных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороге, собирали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Иисус Христос продолжает и рассказывает им третью притчу. Они молчали, они уже ничего не говорили, но он знал их мысли. Он видел их нежелание, он видел их сердца, что они желают его схватить. Большинство евреев, как я уже говорил, верили, что Царствие Небесное предназначено только для них. Ну, возможно, может быть, для некоторых людей, которые были обращены из язычников прозерлиты. А значит, слушатели, те, кто находился, понимали, о ком говорится и для кого это относится. В этой притче Иисус Христос нам хорошо рисует отношение людей к евангельскому призыву и отношению к Нему, и о той ответственности тех людей, кто принял этот призыв для себя. Посмотрите, если то мы видим здесь три категории людей. Если там две категории было, то здесь три. Первый – это званные, но не пришедшие. Второй – это недостойные, но пришедшие. И третья категория – это пришедшие, но отверженные. И первые описаны как озабоченные. Вроде бы не греховными какими-то делами, а просто сельскохозяйственными делами. Ему надо огороды копать, землю возделать. Третий был бизнесмен, вторая часть бизнесмена, там торговля у него, бизнес, строительство, еще что-то. Говорят, ну, мы не можем прийти, у нас здесь сейчас все вот на самом таком вещи, вот мы не можем, у нас вот здесь это все происходит, и мы не можем пойти. Другая подгруппа в этой же в первой группе, те конкретно сказали: нам не надо это. Мы против всего этого. Эта часть людей, она не то, что врасплох была застала вот это приглашение на брачный пир. Нет, они были званы раньше. Им было сказано раньше. Они относились, были избраны царем раньше для этого брачного пира. И говорят: вы должны подождать, он будет этот пир. И когда это время подойдет, мы вам пригласим, и вы придете. Они были готовы, они были привилегированы, они имели возможность оказаться на брачном пире у царя, разделять радость царя на этом пире. У них была эта возможность. Это не для каждого человека. Я думаю, не каждый человек может попасть к Путину даже на день рождения. Хотя многие знают и могут дома повеселиться. Но есть люди, которые перспективы знают, что они могут туда пойти. Да? Представьте, вот он рассылает, говорит: все, я готов, приготовил, давайте ко мне идите. Я готов. И они начинают отказываться. Там по каким-то вот таким причинам. Вторая группа мы здесь видим, это те, кто не мог оказаться на брачном пире. У тех, у кого, даже если это люди были, может быть, порядочны, даже, может быть, не пьющие, не курящие, добродетельные люди, семейные и, я не знаю, как их еще сказать, ну, достойные люди, которые могут являться эталоном, а и смотреть, вот как надо правильно жить. Это добрые. Также здесь, говорят, были и плохие. Это те, кто даже не мог мысли допустить, не имел даже никакой даже представления, что он мог бы оказаться не то что на брачном пире, даже рядом, может быть, его не подпустили к воротам этого пиршества, потому что само их появление как бы порочило бы это, праздник бы этот портил. Но вот это была вторая группа. И немного о третьей. Оказывается, просто откликнуться на призыв царя и прийти на брачный пир, оказывается, этого еще мало. Христос показывает здесь, что этого еще мало. Мало называть себя христианином. Мало принадлежать какой-то поместной общине. Это предостережение для каждого. Для каждого, кто был приглашен. Для каждого, кто откликнулся, увидеть себя среди избранных, впоследствии он не может и не увидеть. Он может быть званым, откликнувшимся, но, говорит, увидеть себя среди избранных он может и не увидеть. Знаете, я слышал такое выражение, что когда придем мы в Царствие Божие, мы можем удивиться. Увидеть тех, кого не думали увидеть, и не увидеть тех, кого думали увидеть. Вот именно здесь говорится именно об этом. Никто не сможет войти в Божье Царство автоматически или со своей, в своей одежде праведности или святости своей, приобретенной своими делами. И это не то, что вот в тот момент захотелось. Мы можем читать, да, историю Каина, как он попытался угодить Богу, предложив ему жертву, ту, которую он сам назначил, не которую Бог хотел, а которую сам он назначил. И вот с тех пор, вот, честно говоря, люди пытаются прийти к Богу на своих условиях, стремятся прийти к Нему, давая Ему свои слова. Не как на тех условиях, которых царь нам предлагает, Бог нам предлагает, а на своих каких-то условиях Он стремится прийти. Они могут обращаться, общаться с верующими, они могут быть членами какой-то поместной церкви, они могут принимать участие в служении, они могут жертвовать, могут говорить о преданности Богу. Но единственная проблема здесь оказывается то, что они не в брачной одежде. Это не то, что если у человека нечего одеть, он не может ходить. Именно здесь говорится о том, что царь одевает брачную одежду. У него есть на то, во что одеть, если у человека что-то нет. У него есть, главное ему прийти и переодеться в эту одежду. В Исаии 61, глава 10 стих, Господь такие слова говорит. Проходите, проходите врата, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте, да, нет, не то, 61. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одежды правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Вот эта третья группа, они пренебрегают той одеждой, которую предлагает нам Иисус Христос. Они пренебрегают праведностью, предлагаемой Иисусом Христом. Признать свою духовную нищету. Эти люди, они отвергают. Именно поэтому они становятся виновными против Божьей благодати. Великая радость для всех. Вот для каждого человека миссия Иисуса Христа здесь на земле. Это великая радость, просто-напросто. И его весть благая обращена к каждому. Каждому человеку, вне зависимости, какой он. Здесь написано «добрый» или «злой». Тот, который не имеет надежды. Тот, который, может быть, себя считает, что совершил такой грех, который невозможно прощать. Просто говорит, дверь брачного пира открыта для каждого. Для каждого без исключения. Того человека, кто считает себя недостойным Царствия Божьего. Для того человека, кто принимает одежду праведности Иисуса Христа, которую Он приобрел нам в своей смерти на Голгофском кресте. Тот человек который хочет присоединиться и радоваться на брачном пире вместе с царем. Все три эти притчи обращены к людям, к тем людям, которые поставили под сомнение источник божественной власти и силы Иисуса Христа. В Матфея 28 главе 18 стих писал такие слова. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». У Иисуса Христа есть вся власть и на небе, и на земле. Проблема тогда, когда люди начинают ставить под сомнение его силу и власть. Я думаю, мы можем понять Иисуса Христа, слова, которые он сказал в 14 стихе. «Много званных, но мало избранных». Теперь можно посмотреть, почему треть земли считает себя христианами, так мало истинных поклонников Богу. Если мы отделим, кто легкомысленно отнеслись к проповеди Евангелия, предпочитая что-то другому, отделим тех, кто исповедует веру, а жизнь противоречит этому исповеданию. Если мы отделим лицемеров и ханжей, то останется не так уж и много тех людей, которые являются истинными последователями Иисуса Христа. Спасение через Христа не достигнут не только те, кто отвергает Евангелие, Иисус Христос говорит, но и те, чье исповедание исходит не из чистого сердца. Не закончить хотелось бы словами, сказанными в Евреям 3 главе 12 стихе. Там, где написаны такие слова. «Смотрите, братья, чтоб не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Пусть Господь благословит нас. Не сомневаться в том, что Иисус Христос имеет силу и власть. Иисус Христос зовет каждого. Каждого, вне зависимости от того, в каком положении человек находится. Двери для царства, однобрачный прием, открыты для каждого. Для каждого, кто нуждается. Для каждого, кто чувствует свою ничтожность и зависимость от Божьей благодати, от Иисуса Христа, от того, что Он совершил на Голгофском кресте. Пусть Господь благословит, что, приняв Его призыв, каждый берет на себя еще и ответственность. Пусть Господь нас благословит в этом. Аминь. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за этот день, и прошу и молю, благослови нас, Господь мой Боже, взирать на Тебя, Господь, взирать на Твое Слово. Благослови, Господь мой Боже, чтобы мы серьезно относились к тому, что Ты говоришь нашим сердцам. Чтобы мы, Господь мой Боже, смотря и требуя правды, справедливости, примеряли в первую очередь к себе, а не к другим людям. Благослови, Господь мой Боже, чтобы мы были те, кто откликнулся служить Твоим виноградники, не требуя взамен ничего, Господь мой. Чтобы мы стремились, Господь мой, радоваться, Господь мой, тому брачному пиру, на который приглашены, Господь мой Боже. Чтобы мы видели, Господь мой, что Ты приобрел нам, Господь мой, эту возможность на Голгофском кресте и какова цена. Я прошу и молю, благослови каждого из нас. Дай нам проповедовать и исповедовать, Господь мой, что двери Царствия открыты и еще в данный момент, и что кровь Твоя сильна, Господь мой, одеть в одежды на брачный пир, пустить каждого желающего и смиряющего себя. Я прошу и молю во имя Иисуса Христа. Аминь.